Братья и сестры, мы приветствуем вас на Всемирном Божественном часе для молодых взрослых. Трансляция ведется из дома собрания Линкольн-сквер, расположенного в Нью-Йорке. Я Дэвид Бакнер, президент Нью-Йоркского холла. Мы приветствуем старейшину Эл Уитни Клейтона, члена президентства 70, и благодарим сестру Кэти Кип Клейтон за то, что она пришла с ним сегодня. Старейшина и сестра Клейтон будут представлены позже как выступающие на этом вечере. Мы благодарны и рады отметить присутствие в президиуме нашего местного регионального представителя Кворума 70, а также регионального директора СЦО и семинарий и институтов религии и их жен. Мы начнем этим вечером с того, что собравшиеся исполнят гимн «С верой в Христа, стремитесь вы вперед» под номером 37. Мы благодарим за помощь нашего дирижера Самирису Стивенс и Алису Чад, нашего аккомпаниатора. После гимна Дарель Кастильо из Гарлемского прихода для молодых, не состоящих в браке взрослых, произнесет вступительную молитву. Дорогой Небесный Отец, мы собрались вместе, чтобы поклоняться Тебе, вспомнить Твоего Сына, Иисуса Христа, и выразить свою благодарность за Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, за священство и руководство Твоей Церкви, а также, чтобы попросить особого присутствия Твоего Духа и силой Святого Духа услышать слова мудрости, духовно возвыситься и получить назидание. Пожалуйста, помоги нам быть смиренными и укреплять наши семьи. Сделай сильнее тех, кто услышит слова, которые прозвучат сегодня по всему миру. Мы Тебя очень любим, Отец. Мы благодарны за все благословения, которые Ты даешь нам, и говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня с нами Нью-Йоркский хор молодых взрослых, который исполнит «May my life, life reflect thy will». дирижировать для них будет Джейми Вуд, а аккомпанировать Ронни Бишоп. После музыкального номера мы будем рады услышать выступление сестры Клейтон, а затем старейшины Клейтона. По окончании выступления старейшины Клейтона хор исполнит гимн «Верю во Христа». Затем заключительную молитву произнесет Микал Урбина из прихода Линкольн Сквер для молодых, несостоящих в браке взрослых. А теперь я имею честь представить сегодняшних выступающих. Старейшина Эл Уитни Клейтон был поддержан в качестве члена первого кворума 70 Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в 2001 году. Он служит членом президентства кворума 70 с 2008 года и курирует северные и южные регионы Юты, а также регион Солт-Лейк-Сити. Он помогает старейшине Дэвиду Беднеру, члену кворума 12 апостолов, в курировании юго-восточного и западного регионов Африки. Старейшина Клейтон служил в президентстве Южного региона Южной Америки с 2002 по 2006 годы, проживая в Буэнос-Айресе, Аргентина. Он служил миссионером полного дня в Перу с 1970 по 1971 годы. Старейшина Клейтон работал юристом в городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, с 1978 по 2001 годы. Старейшина Клейтон родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 1950 году. По его словам, самое главное достижение его жизни — это женитьба на Кэти Энн Кип в 1973 году в храме Солт-Лейк-Сити. Она тоже родилась в Солт-Лейк-Сити. Сестра Клейтон в настоящий момент служит учителем в классе «Основы Евангелия». Она служила в качестве президентства общества молодых женщин прихода и кола, а также учитель утренней семинарии в Калифорнии и Аргентине. У Клейтона 7 детей и 19 внуков. Теперь хор исполнит «May my life reflect thy will».
Я очень рада быть здесь сегодня, рука об руку и бок о бок с моим лучшим вечным другом. Жить с любовью всей моей жизни — это огромное приключение. Для меня также великая честь быть здесь с вами. Радует глаз смотреть на всех вас и еще представлять многих тех, кого мне не видно. Вы прекрасны. Как бы мне хотелось, чтобы вы видели себя так, как я вас вижу, ярко сияющими, с потенциалом и обещаниями. Иногда я боюсь того, что мы не можем распознать собственной ценности. И даже если можем, то нам слишком сложно жить в соответствии с ней. И, к сожалению, в нашем искаженном представлении о самих себе мы скорее слишком малы, чем велики. В священных писаниях, в книге Моисея, мы описаны как сыны и дочери Бога, подобные Ему. И снова в Моисее, в книге Моисеи, в силу завета, который вы заключили при крещении, вы будете называться детьми Христа, Его сыновьями и Его дочерьми. Мы — дети Божии. А если то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, так почему же нам так сложно помнить о своей царственной природе и жить с постоянной мотивацией соответствовать ей? Мне кажется, что эта метафора может помочь. Несколько лет назад мой муж, наш младший сын и я жили в Аргентине по церковному поручению. У нас с сыном была традиция посещать интересные места в свободное время. У нас было несколько любимых мест. Одним из них был и чудесный зоопарк, не похожий ни на какие зоопарки, которые мы видели ранее. Вместо того, чтобы ходить мимо клеток с сонными животными и любоваться ими на расстоянии, в зоопарке Луджан гостям предлагают входить в клетки и гладить животных, даже самых, как известно, диких животных. Мы не могли отклонить такого предложения. Следуя за инструктором, мы попали в огороженное место, подготовленное для очень больших и очень страшных львов. Мы гладили их, а они нас будто игнорировали. Когда мы невредимыми выбрались из этого места, я спросил инструктора, как им удалось убедить этих огромных зверей не съесть нас. Их ответ поразил меня. Они обратили мое внимание на маленьких собачек, тоже живущих в этих клетках. Они сказали мне, что растили львов вместе с этими собачками, а те всегда были рядом. Когда львята были еще маленькими, эти тявкающие собаки были больше их. Собаки считали себя главными и гонялись за львятами, беспощадно кусая их за пятки. Львята привыкли зажиматься в углах и ужасно бояться назойливых собачонок. Львы выросли и продолжают зажиматься в углы и бояться собачек. Одним ударом лапы любой из этих огромных львов мог бы с легкостью вышвырнуть собаку из клетки, но они не видят, кем на самом деле являются. К своему несчастью, они не знают о своей царственной природе. Они сдержаны и ограничены ошибочным пониманием своего потенциала. Они представляют себя маленькими и слабыми, поэтому позволяют назойливым собачонкам контролировать и запугивать себя. Боюсь, что у всех нас есть какие-то надоедливые собачки, подавляющие нашу уверенность и держащие нас забитыми в фигуральных углах. Позвольте мне назвать несколько из них, которые кажутся более универсальными. Первое. Отсутствие уверенности. В ходе исследования отмечено, что слишком многие из нас характеризуют свою работу, основываясь больше на неудачах, чем на успехах. Зачастую, если молодой человек сдает тест на 100 вопросов и отвечает правильно на 80 из них, он с печалью сознается, что не ответил на 20 вопросов, чем с гордостью заметит, что ответил на 80. Отсутствие уверенности в себе и в своем потенциале может затмить наше истинное достоинство и способности. Второе. Несовершенное, неполное знание. Даже Нефий, пророк, должен был проявлять свою веру, потому что не знал всего. Помните, когда небеса разверзлись, и ангел спустился и предстал пред ним? Нефий увидел Назарет и Мать Спасителя, но когда его спросили, понимает ли он снисходительность Божию, он признался, что не знает смысла всего. Но прежде чем признаться в том, чего он не знает, в полной мере он заявил о том, о чем знал наверняка. Бог любит своих детей. Это самое важное, что стоит знать. Вполне достаточно удержать себя того, чтобы позволить надоедливым собачонкам несовершенного знания ослабить нашу уверенность в истинности Церкви и благословенных отношениях с Ним и в Его неизменной и воодушевляющей любви к нам. Третье. Пренебрежение или невнимательность. Плохой выбор или пренебрежение хорошими решениями затуманивают наше видение реальности. Думаю, что была символическая причина в том, почему детям Израилев нужно было каждый день собирать манну. Конечно, Небесный Отец мог бы дать им недельный запас, но ежедневная обязанность собирать пищу для души позволяла им помнить о нем. Пищу для души нужно употреблять регулярно и часто. Чтение священных писаний, молитва, посещение церковных собраний, служение друг другу — все это является нашей манной и особо питательной пищей для детей Бога. У вас, несомненно, есть досаждающие собаки, которые только ваши. У нас у всех они есть. Не позволяйте им завладеть вами. Ведите себя как царственные дети Божьи, которыми вы и являетесь. Это ваше право по рождению. Если ваше нынешнее поведение не соответствует уровню вашей царственной природе, изменитесь. С помощью небес вам это удастся. Ваша божественная природа не приходящая. Только потому, что эти львы не вели себя так, как подобает храбрым и сильным животным, они не перестали быть львами. Иногда мы говорим, что мы творение Бога. И это, конечно же, прекрасная мысль. Но еще больше мне нравится помнить, что мы дети Бога. В наших венах течет Его духовная ДНК. Не забывайте, что Он снова и снова повторяет, что мы Его сыны и дочери, и Его наследники. Отбрасывайте все обманывающие послания, убеждения или привычки, заставляющие вас зажиматься в углах своей жизни. Не давайте им кусать вас за пятки, и не бойтесь их. Поднимитесь до уровня вашего вечного потенциала. Вы люди царственных кровей. Да благословит Господь всех нас ощущением собственной божественной сущности. Все, что имеет Отец, — это обещание для тех, кто хватится за великое Божье видение своего потенциала и живет соответственно своему праву по рождению, как наследник нашего Небесного Отца. Да благословит вас Господь в том, чтобы вы приняли и наслаждались тем, кем вы являетесь на самом деле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я почитаю за честь общаться с вами сегодня вечером. Присоединяюсь к Кэти в выражении нашей любви к вам. Мы вместе молились о том, чтобы то, что мы скажем вам этим вечером, побудило вас верить в Бога, Его Сына, Господа Иисуса Христа. Сейчас я снова молюсь о том, чтобы небеса вдохновили меня на следующие несколько минут. То, что вы слышали, Кэти, любовь и свет всей моей жизни. Я благодарен за радость и смысл, который она принесла в мою жизнь, не говоря уже о том, что она подарила мне 7 детей. А они, в свою очередь, подарили нам 19 внуков. Скоро их будет 21. Кэти — это сердце нашего дома и семьи. Заключая брак, я и не знал, что жизнь может быть такой сладостной. Ее доброта и добродетели для меня все. Я так рад, что у вас была возможность послушать ее. Мы приветствуем тех, кто присутствует сегодня здесь, в Нью-Йорке, но понимаем, что большинство из вас находится в других местах, часовых поясах и странах. Мы тепло приветствуем тех, кто нас слушает и смотрит, где бы вы ни были. Как же это чудесно, когда вы вот так вот собираетесь. Вы являетесь представителями разных стран и культур. Разнообразие обстоятельств, характеризующих вашу жизнь, необычайно. Кто-то из вас имеет все благословения образования и материального благополучия. Другие сталкиваются с испытанием ежедневного поиска пищи. Некоторые являются потомками пионеров, пересекших равнины Соединенных Штатов. Другие являются пионерами для собственного народа. Кто-то из вас отслужил на миссии, других недавно крестили миссионеры, а кто-то, возможно, еще не крещен. Одни воспитывали в семье, где все активны в церкви, другие являются единственными членами церкви в своей семье, а кто-то даже и в своем окружении. Кто-то из вас вырос в крепком доме с родителями, подающим замечательный пример. А у кого-то это не было. Я убежден в том, что общее между нами, как детьми Бога, намного важнее различий, существующих в результате жизненных обстоятельств. Спаситель сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Он не ограничил благословение жизни с избытком временем или местом. Оно доступно нам вне зависимости от того, насколько различны наши обстоятельства. Его цель заключается в том, чтобы дать нам жизнь с избытком, неважно, где и когда мы живем. Я почувствовал, что говорить нужно о том, как нам достичь жизни с избытком, и назвал свое выступление как «Напоенный водою сад». Я начну с события, произошедшего в день распятия Спасителя. По-моему, оно является невероятно поучительным. Затем я использую два примера относительно того, как достичь жизни с избытком. Одна из самых тревожных историй в Священных Писаниях записана в Евангелии от Иоанна. Она произошла после того, как Спаситель перенес непостижимую агонию за наши грехи и смертные слабости в Гефсиманском саду. Нас учат, что его страдания были настолько неимоверными, что их было трудно переносить. Как трудно переносить их, мы не знаем. И насколько они были утомительным, нам непостижимо. Этой истории также предшествовали предательства, аресты и ночи оскорблений, насмешек и физических издевательств от рук иудейских правителей. Это было после жестокого бичевания римскими солдатами по приказу Понтия Пилата. Это было после того, как ему на голову надели терновый венец. Пилат пришел к выводу, что Иисус не сделал ничего заслуживающего распятия. Он приказал, чтобы Иисуса бичевали. Это было суровое наказание, но оно обычно не приводило к смерти. Возможно, Пилат надеялся, что таким образом, истерзав и унизив Спасителя, он убедит иудейских правителей в том, что Иисусу уже преподали ужасно мучительный урок. И это стало публичным примером, поэтому в распятии не было необходимости. Возможно, он надеялся пробудить в них некое чувство милосердия. Поэтому после бичевания Пилат приказал вывести Иисуса на всеобщее обозрение. Мне представляется, что он надеялся на то, что очевидных физических страданий Иисуса будет достаточно, чтобы удовлетворить толпу. Но нет, Иоанн пишет, «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом». Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат, «Се, человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его». Пилат говорил им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Важный момент, как и конец истории, в том, что Пилат говорит, «Се, человек», предлагая им посмотреть на Иисуса. «Сей человек». Предложение Пилата было глубоко ироничным. Хотя физически в тот момент Иисус выглядел искалеченно, никогда до и никогда после не было человека, более заслуживающего того, чтобы на него взирали. Его жизнь была совершенна. Ему не было равных. Никто никогда не жил так, как он. Никто никогда и не проживет так. Он обладал всеми добродетелями в их непревзойденной форме. Он имел всю мощь самоконтроля. Его эмоции и чувства были совершенными, как и его мысли. Его понимание было безграничным. Он один был по-настоящему достоин того, чтобы на него взирали во всех смыслах, чтобы его изучали, измеряли, чтобы ему поклонялись. Ничего не было в его разуме, сердце и чувствах, что могло бы разочаровать. Хотя его внешность того не отражала, Иисус был воплощением жизни с избытком. Так что не его внешность в момент страдания мы должны вспоминать прежде всего. Внешнего величия народ не видел в нем. То, что находилось внутри его страдающей физической скинии, стало абсолютно всем для всех нас. То, кем он являлся, делало возможным его творение. То, кем он являлся, было завораживающим, и это привлекает наше внимание. Что нам следует увидеть, взирая на человека, так это его триумф над силами зла, который им совсем не казался победой. Это было его совершенное спокойствие посреди самого бурного урагана, когда-либо проходившего в жизни человека. Все дьявольские уловки, когда-либо придуманные врагом, были или скоро будут брошены в бой против него. Он преодолел и победил их все. Он стоял перед Пилатом с совершенным миром и спокойствием. Задумайтесь вот на чем. Его господство над природой и условиями жизни человечества было продемонстрировано так, что нельзя было усомниться. Он мог повелевать злым духом. Он исцелял больных, давал зрение слепым и слух глухим. Он воскрешал мертвых к жизни, возвращал покойных детей родителям. Он знал мысли и чувства каждого человека. Он прощал грехи и очищал прокаженных. Он понес бремя грехов, боли, болезни и слабости всего человечества за ночь до этого события. Иронично то, что он пострадал даже за грехи тех, кто в тот самый момент издевались над ним. Сей человек, он был сыном Бога живого. Он показал пример того, как нужно жить. Он был послан указать путь. Он и есть путь. Он был истиной и жизнью для всех нас. Указав смотреть на Иисуса, Пилат бессознательно и непреднамеренно дал простую формулу исполнения высшей цели жизни. Предложив иудеям посмотреть на Него, Пилат указал им и нам на того единственного, который может дать нам жизнь с избытком и совершенное спасение. Такова заповедь: «Смотри, чтобы ты взирал на Бога и жил». Взирая на Него, мы должны помнить, что благодаря Ему и всему тому, что Он сделал, тому, кем Он был и кто Он есть, мы тоже можем одержать победу. Мы можем все преодолеть. Мы можем жить в изобилии посреди испытаний. Если мы выбираем взирать на Него и принимать и применять Его спасительное Евангелие, Он нас спасет. Он спасет нас от влияния наших собственных падшей сущности, от наших страхов и грехов, от духовной посредственности и в итоге от вечного поражения. Он очистит, облагородит, украсит и в конце концов даже соделает нас совершенными. Он даст нам радость и покой. Он — ключ к жизни с избытком. Я поделюсь с вами двумя примерами относительно того, что мы можем делать, чтобы взирать на Него, чтобы обращаться к Спасителю за жизнью с избытком. Во-первых, проповедь о саженцах. Мы с Кэти живем на склоне к востоку от Солт-Лейк-Сити в доме, который был построен ее родителями. Разновидность деревьев, растущих там, родом с предгорья вокруг Солт-Лейк-Сити, и мы называем их крупноплодные дубы. В отличие от больших и могучих дубов, известных во многих частях мира, крупноплодные дубы никогда не бывают высокими или большими, но они выносливы и красивы. Их очень много в нашей местности. Несколько лет назад мы поставили большой цветочный горшок на дорожке, который ведет к входной двери нашего дома под ветвями дуба. Мы посадили в горшке красочные цветы и на протяжении летних месяцев наслаждались их красотой. Когда сезон закончился и началась осень, дуб стал сбрасывать семена, и несколько из них попали в этот цветочный горшок. Однажды осенним днем, когда я ухаживал за цветами, я заметил, что из желудей, которые упали в горшок, проросло несколько маленьких саженцев. Хотя дело было уже в конце цветочного сезона, мы не хотели, чтобы в горшке было что-то, кроме цветов, так что я начал выдергивать саженцы из почвы. Нежные саженцы с легкостью выходили из рыхлой почвы. К моему удивлению, саженцы уже успели пустить корни, которые были намного длиннее их самих. Корни были в 3-4 раза длиннее, чем видимая над поверхностью часть саженцев. Природой было заложено так, чтобы семена дуба расходовали почти всю свою энергию на рост корней. Причина этому кажется очевидной. Хотя климат в Солт-Лейк-Сити по весне и осени мягок, лето жаркое, недождливое, зима холодная, очень ветреная и снежная. Глубокие корни помогают саженцам расти, быстро пробираясь вниз через поверхностные слои грунта. Это позволяет более уязвимому корню впитывать влагу и питательные вещества из почвы. Глубокие корни также твердо закрепляют деревья, чтобы держать их прямо самые твердые на ветру, с самой их молодости. Корни помогают этим крепким деревьям переносить как зимние бури, так и жару летних дней. Глубокие корни облегчают выживание крупноплодных дубов. Когда саженцы в конечном итоге достигают своей максимальной высоты, корни продолжают питать, защищать и поддерживать их. Мы можем научиться кое-чему у крупноплодных дубов. Наслаждаясь прекрасной весной и осенью, нам следует всегда помнить, что скоро настанет более суровая погода. Жаркие летние дни неизбежно последуют за весной, а холодные зимние дни — за осенью. Такова природа. Такова и наша жизнь. Наслаждаясь сезоном легкой жизни, комфорта и счастья, нам нужно быть готовыми к жизненным испытаниям, ждущим нас впереди. Неважно, где находится наш дом, всех нас когда-то настигает жаркое лето или холодная зима. Мы переживаем легкие времена и тяжелые, успехи и неудачи, периоды здоровья и болезни, моменты счастья и горя и печали. Жизнь не стоит на месте. Не все в ней гладко. У всех нас есть моменты взлетов и падений. В других отношениях жизнь также схожа для всех нас. Мы все окружены культурой и традициями нашего родного общества и страны. Что-то из этого влияет на нас хорошо, а что-то нет. Что-то возвышает нас, а что-то ослабляет и разрушает. Наши дома могут быть благословлены светом Евангелия или омрачены неспособностью соблюдать заповеди Бога. Пример друзей может быть положительным или отрицательным. Никто из нас не знает, где точно жизнь ударит по нам. Мы не можем точно предугадать свое будущее здоровье или благополучие. Мы не можем предсказать влияние войны или погоды. В жизни есть циклы и сезоны. Переменчивые обстоятельства, не поддающиеся нашему контролю, создают нам трудности. В отличие от деревьев, мы можем принять решение и сознательно развивать духовную корневую систему нашей жизни. Мы решаем, где пустить корни и насколько глубоко погрузить их в почву. Ежедневные решения по чуть-чуть, почти незаметно меняют корни нашей веры, влияние которых становится основополагающим. Поскольку мы не знаем, когда и как придут наши проблемы, или как долго будут длиться наши зимние и летние сезоны, мы должны как можно глубже укорениться в единственном источнике питания для наших душ — в Господе Иисусе Христе. Он хочет, чтобы наша жизнь была изобильной. Он приглашает нас прийти к Нему. Он сказал: «Учись у Меня и слушай слова Мои, ходи в кротости Духа Моего, и во Мне ты обретешь покой». Мы строим силу души, чтобы выдержать жизненные бури, учась у Него. Мы учимся, изучая и молясь. Мы учимся, смотря на праведные примеры. Мы учимся, служа другим, чтобы услужить Ему. Мы учимся, стараясь подражать Ему во всем, в чем мы только сможем. Слушать — это следовать и прислушиваться, а не только слышать. Мы слушаем Его при личном изучении священных писаний. Мы слушаем, находясь на причастном собрании в храме. Мы слышим Его в веянии тихого ветра. Мы слушаем Его в голосе живущих пророков и апостолов. Внимательно прислушиваясь, мы вспоминаем, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы укрепляем свои корни, когда растем шаг за шагом. Слушая, мы следуем по пути, которым прошел Он. Он — начало и конец пути, который ведет к жизни с избытком. Он есть путь и свет, освещающий его. Он есть путь и истина, и жизнь. Нет ничего секретного и удивительного в том, что мы можем и должны делать, чтобы наши корни развивались, соблюдать заповеди Божьи. Хотя мы можем быстро отбарабанить все то, что нам нужно делать, нам всем легче перечислить это, чем сделать. Наша способность выполнять Его волю растет тогда, когда мы выполняем Его волю. Это становится легче, потому что наша убежденность и вера возрастает. Когда мы верно и настойчиво применяем основы Евангелия в своей жизни, Господь благословляет нас растущей внутренней силой. Достойное, вдумчивое поклонение делает важный вклад в углубление наших духовных корней. Благоговейное посещение причастных собраний, принятие причастия с истинным намерением делает день субботний чем-то большим, чем просто еще одно воскресенье. мы не можем по-настоящему погрузить свои корни глубоко, если не будем всегда помнить Его. Когда мы готовимся накануне собрания, тогда субботний день становится для нас более насыщенным опытом. Размышляя о своей потребности в прощении и о благословении всегда иметь рядом Духа, мы начинаем рассматривать дом собрания как святилище, а причастие как время освящения. Именно поэтому есть кое-что, что мы всегда должны брать с собой, идя в церковь. Прежде всего, это сокрушенное сердце и кающийся дух. Мы должны охотно искать благословение и искупление и чувствовать их. Таким же образом, мы должны всегда оставлять что-то дома. Мысли о спорте, работе, развлечениях и покупках должны быть заперты дома в шкафу и открыто в любой день, кроме воскресенья. Подлинное поклонение способствует истинному обращению. Это помогает нам глубоко пустить корни нашей веры, где мы находим духовный резервуар, который сделается в нас источником воды, текущим в жизнь вечную. Павел писал: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Корням также помогают противоборствующие силы. Чтобы развивалась настоящая сила, порой нужен ветер и суровая погода. Если мы хотим быть сильными, необходимо усилие устоять, противостоять ветру и погоде. Свирепый ветер с легкостью валит деревья, не закрепившие себя в земле. Аналогично нужна засуха, а иначе корни не будут стремиться вниз в поисках воды. Избыток воды же ослабит дерево, позволяя корням оставаться ближе к поверхности и не достигать достаточной глубины. Если мы не испытаем личных боль и засух, то наши корни никогда не получат возможность стать сильными. Они не укрепляются, если нет никаких трудностей. Иронично, что легкая жизнь для них — большая трудность. Отсутствие проблем может нас изнежить, если мы не будем осторожны. Возможно, без испытаний, которые заставляют нас вставать на колени и влияют на наше сердце, мы не следим за собой, за своими мыслями, за своими словами, за своими делами, и не будем соблюдать заповеди Божии и пребывать в вере. Но нам не нужно бегать в поисках испытаний и трудностей. Жизнь способна принести беду каждому из нас, даже когда мы делаем лучшее, что в наших силах. Если только мы сами не принимаем ужасные решения, результатом которых всегда является трагедия, обычно мы не выбираем, когда и как проблемы постучатся к нам в дверь. Но мы точно каждый день решаем, как к ним подготовиться. Вот напоминание от Иисуса Навина. «Изберите себе ныне, кому служить». Вот еще одно напоминание. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Нам не следует удивляться, если, ходя по краю прямого и узкого пути, мы теряем веру. То, что мы делаем, и то, что мы не делаем, имеет значение, поскольку у действия, а также у бездействия есть свои последствия. Когда мы становимся невнимательными к небольшим, ежедневным, повторяющимся, но жизненно важным делам веры, мы ослабляем свои корни. Мы постепенно отходим от Бога. Таким образом, манера нашего общения друг с другом, книги и статьи, которые мы читаем, телепередачи и фильмы, которые мы смотрим, то, что мы не читаем и никогда не станем смотреть, анекдоты, которые мы рассказываем или решаем не слушать и не повторять, все это отражает наше местоположение на прямом и узком пути, то есть в центре мы или на краю. Нельзя утверждать, что мы подпитываем свои корни, если то, что мы делаем, и то, что мы не делаем, не помогает нам стать лучше, как святым. Только в центре прямого и узкого пути есть безопасность. Нет лучшего образа жизни, более верного пути для обретения покоя и дороги вперед, чем следовать за Господом Иисусом Христом. Из всех имен, данным под небом, только Его имя имеет силу сделать нашу жизнь более небесной. Из всех тех, на кого мы могли бы взирать, только у Спасителя есть спасительная, обновляющая и преобразующая сила. Мы предупреждены о том, что произойдет, если мы обратимся к кому-нибудь или чему-нибудь еще для обретения смысла и цели жизни. В словах Иуды описана неизбежная пустота жизни, которая в конце концов настигает тех, кто избирает что-то или кого-то вместо Иисуса Христа. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Наши души должны глубоко укорениться в кресте, чтобы нам преодолеть любые трудности, победить любые несчастья, выстоять любые нападки на нашу веру и стать подобным дубам, крепкими, стойкими и непоколебимыми, вне зависимости от дневного зноя или силы боли. Такая укорененность не подвластна времени и переживает всякого врага, даже самого искусного, незаметного и хитрого. От Геламана мы узнаем, как обещание силы каменного основания зависит от возведения нашей жизни на Искупителя. И ныне, сыны мои, помните, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, весь его град, и его сильная буря обрушится на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, они не падут. Теперь, после того, как мы рассмотрели пример с корнями, давайте обратимся к цветам, размышляя о втором примере, о красоте садов Бутчертов. В 1904 году Роберт Бутчерт и его жена Дженни переехали в южную точку острова Ванкувер, провинция Британской Колумбии, Канада. Роберт Бутчерт занимался производством цемента, ему нужен был известняк. Он открыл известняковый карьер рядом с местом, которое сейчас известно как город Виктория. Из известняка он производил известь, ключевой ингредиент в цементе. Рядом с карьером Бутчерты построили дом и теннисный корт, и также посадили розы и душистый горошек. Со временем залежи известняка в некоторых частях карьера иссякли. Вскоре карьером перестали пользоваться. Осталась лишь гигантская некрасивая яма в земле, где лежали ломаные и колотые камни. Видя происходящее, Дженни Бутчерт решила превратить эту яму в сад. Тонны почвы были привезены в карьер на конной телеге. Их положили на дно ямы. Она начала высаживать цветы, кустарники и деревья в той местности и со временем создала один из известнейших садов в мире — знаменитый «Затонувший сад». Но она не остановилась на этом. Дженни продолжала расширять и приносить разнообразие в свой сад. Бутчерты много путешествовали по миру, и во время этих путешествий она собрала множество экзотических кустарников, деревьев и цветов для расширения своих садов. В период времени между 1906 и 1929 годами Бутчерты создали японский сад, итальянский сад, средиземноморский сад и прекрасный розовый сад в добавлении к своему затонувшему саду. Их сады распространяются на 20 гектаров и теперь являются национальной исторической достопримечательностью Канады. Они представляют собой чудесный результат многих лет терпения и заботливого труда, а также являются свидетельством того, что можно сделать, когда у человека есть видение, как создать красоту из чего-то неприятного для глаз. На веб-сайте этого сада, с которого взята данная информация, сообщается, что ежегодно около миллиона человек посещают этот сад. В каждом из нас есть небольшой известняковый карьер. Мы приходим из приземного мира, неся бремя в ореоле славы. Мы приходим с сильными духовными сторонами и способностями, которые развили там. Но мы приносим с собой и слабости. Мы не были совершенны там и не стали совершенны, оказавшись здесь. Невинны, да, но совершенно нет. Давайте немного подумаем о своих личных известняковых карьерах. Мы рождаемся в падшем мире и наследуем падшую природу, ибо плотский человек есть враг Богу и был от падения Адама. Наше внутреннее «я», духовный мужчина или духовная женщина, которыми мы являемся, имеет слабости и недостатки. У нас есть нежелательные личные качества, которые мы не покорили, и недостатки, которые не преодолели. Мы совершали ошибки на жизненном пути, и мы продолжаем их совершать каждый день. Это могут быть моменты серьезных грехов, парализующих духовный рост. Это могут быть и моменты, когда мы вели себя недобро, нетерпеливо или ленились. Возможно, у нас были неправильные приоритеты, из-за которых мы упустили возможности. У каждого из нас есть свои личные недостатки. Внутри нас могут существовать и другие виды известнякового карьера, которые могут представлять собой большую проблему. Некоторые из присутствующих здесь сегодня вечером пережили невыразимое жестокое обращение, которое может оставлять зияющие эмоциональные раны, заживающие медленно, и преследующие воспоминания. У других, возможно, проблемы с наркотической или алкогольной зависимостью или пристрастием к порнографии. Кто-то страдает от депрессии, болезней или других недугов. Жизнь с избытком, предлагаемая Спасителем, дает лекарство для всех известняковых карьеров нашей души. Независимо от того, насколько груба порода и непривлекательна брешь в нашей душе, независимо от того, насколько непригляден наш интерьер, мы можем быть исцелены и украшены. Совершенная красота души Спасителя — наш ориентир. Как замечательно, что Сын Человеческий, чья душа была садом добродетелей, страдал в саду, чтобы мы тоже могли посеять семена добродетелей в своей душе. Какими бы ни были страдания, которым мы подверглись, или как бы глубоко мы не позволили себе опуститься, мы можем развить красоту души. Это когда вместо пепла дается украшение. Это цветы, разросшиеся в известняковом карьере. Это постепенное обретение качеств Христа в душе, обезображенной проблемами и опасностями жизни. Это совершается благодаря Его любви к нам и Его милости. Это достигается благодаря силе Его искупления и на условиях серьезного постоянного покаяния. Поразительно, что мы можем быть исцелены, мы можем стать чем-то прекрасным и ценным. Нам обещано, что мы можем стать собственной версией интерьера садов Бучертов. Подготовка к тому, чтобы вернуться в присутствие Бога, это важный элемент плавы спасения. Если все это звучит весьма чудесно, то это потому, что это и есть чудо. Алма, сын Алмы, был человеком очень нечестивым и идолопоклонником. Его отец был пророком и председательствующим первосвященником над церковью. Но Алма и его друзья, сыновья царя Мосии, ходили и тайно, стремясь истребить церковь и увести с пути народ Господний. В то время, как они уходили с этой целью, им явился ангел. Этот случай изменил их навсегда. Алма подвергся чудесному обращению и учил, что все человечество, да, мужчины и женщины, все племена, колена, языки и народы должны родиться заново, да, родиться от Бога, изменив свое плотское и падшее состояние на состояние праведности, будучи искуплены Богом, став Его сыновьями и дочерьми. И таким образом они становятся новыми существами. Если они не унаследуют этого, они никоим образом не смогут унаследовать Царство Божьего. Как мы крестимся своим погружением, мы символически хороним старого человека греха, а затем выходим из воды в обновленную жизнь как новые существа. Царь Вениамин учил, что в силу завета, который вы заключили, вы будете называться детьми Христа, Его сыновьями, Его дочерьми, ибо вот, в этот день Он духовно породил вас, ибо вы говорите, что ваши сердца изменились через веру во Его имя, а потому вы рождены от Него и стали Его сыновьями, Его дочерьми. Люди могут получить свидетельство быстро, и часто так и происходит. Кроме того, есть много случаев, когда отдельные люди и группы людей услышали Евангелие, испытали глубокую перемену в своих сердцах в короткий промежуток времени, и нет у них больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Эта глубокая перемена есть духовное рождение. Однако обычно обретение свидетельства и глубокая перемена — это шаги процесса роста и облагораживания длиной в жизнь. Совершенствование самой сущности нашей души происходит постепенно. Дженни Бутчерт работала в своем саду в течение 25 лет, чтобы создать роскошную красоту там, где раньше царили хаос и безобразие. Чтобы полностью обновить мужчину или женщину внутри нас, понадобится вся жизнь и даже больше. Спаситель понемногу заполняет ямы в наших душах и исцеляет раны, которые мы нанесли себе сами или которые причинили нам другие. Господь дает нам строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного. И благословенны те, кто внимают моим поучениям и прислушиваются к моему совету, ибо они познают мудрость, ибо тому, кто принимает, я дам больше. Он добавляет в наши души добродетель за добродетель и дает нам благодать за благодатью, когда мы стараемся быть чистыми, стараемся приобрести качества, присущие Христу. Важно не успокаиваться, если внутри вас уже что-то изменилось в лучшую сторону, и нам не стоит унывать, делая добро. Вместо этого нам нужно постоянно идти вперед. Петр призывал нас последовательно продолжать развивать одну добродетель за другую, как если бы мы накладывали один слой поверх другого. Он писал, «Прилагая к сему все старания, покажите в вере вашу добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Со временем процесс роста и облагораживания ускоряется. Ибо разум придерживается разума, мудрость получает мудрость, истина охватывает истину, добродетель любит добродетель, свет придерживается света, милость сострадает милости и требует своего, правосудие идет своим путем и требует своего. Вот почему образ Дженни Бутчерт, трудящейся в течение 25 лет над созданием своих садов, настолько назидателен. Вы можете видеть ее и тех, кто работал с ней, сажая здесь кустарник, там веточку плюща, а через дорогу дерево. Легко представить себе, как она все планирует и организует, убеждаясь в том, что каждый новый цветок и каждый новый куст будет на нужном месте. Процесс развития качеств Христа является духовным эквивалентом насаждения деревьев, кустарников и цветов в сад, а затем ухода за ними, пока они не окрепнут. Изначальный результат посадки определенной добродетели в нашей душе может не быть поразительным, но если мы продолжаем сажать и взращивать с верой, то постепенно, в течение долгого времени, сад нашей души становится прекрасным. Наша жизнь становится изобильной во всех праведных смыслах. Сейчас я бы попросил вас поразмышлять, что вы посадите сегодня, чтобы украсить сад своей души. Вы можете поделиться своими ответами в социальных сетях, используя хэштег LDSDEVO. Я был бы рад узнать ваши мысли. Исаия в некоторых словах охватил суть того, что значит быть укорененным в Господе Иисусе Христе и принести плод в наших душах в виде качеств Спасителя. Он писал, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Спаситель Иисус Христос является нам величайший пример каждой добродетели. Он был единственным совершенным человеком из всех людей, когда-либо живших на земле. Он искупил наши грехи. Благодаря Его искуплению мы можем стать женщинами и мужчинами во Христе. Мы можем быть очищены, изменены, исцелены и облагорожены. Наши души могут стать чем-то прекрасным. Давайте взирать на человека более полно. Давайте подражать ему более благоговейно. Давайте следовать ему более охотно. Давайте зароем свои корни глубоко в почву спасения, пока не будем почивать на нем, на камне нашего Искупителя. Давайте все больше наслаждаться благословением жизни с избытком, которую Он предлагает, и станем, как напоенный водой сад. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны за привилегию слушать старейшину и сестру Клейтон и учиться у них. Мы благодарны за их свидетельство, за их знания о Тебе и за их удивительную веру. Небесный Отец, мы просим Тебя быть каждым из нас по мере того, как мы стараемся раскрыть свой полный и божественный потенциал, как Твои дети. Благослови нас в стремлении укреплять и применять веру в Тебя, веру в будущее, веру в Твою волю и в Твой план для каждого из нас. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Дух, пребывающий на этом собрании. Помоги нам помнить послание старейшины Клейтона, когда мы будем сталкиваться с трудностями, созидая изобильную жизнь. Мы благодарны за великое множество благословений Евангелия в своей жизни. Мы выражаем свою благодарность и молим о Твоей силе и Твоем поколе во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Аминь.